Единственное упоминание о Ван Гюйсе, точнее, не упоминание, а косвеннейший намек, до момента подачи десерта промелькнуло, когда Монте-Грифо, самым тщательным образом выбирая вино под рыбу, остановился на белом бургундском. «В честь искусства», — сказал он слегка заговорщическим тоном, и это дало ему предлог, чтобы прочитать небольшую лекцию о французских винах. «Отношение к вину», — объяснял он, пока официанты продолжали хлопотать вокруг стола, «с возрастом любопытным образом эволюционирует. Вначале ты горячий поклонник бургундского, белого или красного. Оно твой лучший друг до тех пор, пока тебе не стукнуло 35. Но после этого, причем не отказываясь от бургундского, следует переходить на бордоское. Это вино для взрослых, серьезное и спокойное. Лишь после 40 человек способен заплатить целое состояние за ящик Петрю или Шато Дикем». Он попробовал вино, выразив свое одобрение легким движением бровей, и Хулия сумела оценить этот спектакль по достоинству. Она с готовностью приняла игру Монте-Грифо и подыгрывала ему самым естественным образом. Она даже получала удовольствие от этого ужина и этой банальной беседы, решив про себя, что при других обстоятельствах директор Клеймора с его неторопливой манерой говорить, загорелыми руками и неназойливым ароматом одеколона, дорогой кожи и хорошего табака, показался бы ей приятным спутником. Даже несмотря на привычку поглаживать себе указательным пальцем бровь и время от времени искоса поглядывать на собственное отражение в оконном стекле. Они продолжали говорить о чем угодно, только не о картине. Даже после того, как она покончила со своей лососиной а-ля рояль, а он принялся за своего морского окуня а-ля сабатини, управляясь одной только серебряной вилкой. «Настоящий кабальеро», — пояснил Монте-Грифо с улыбкой, лишавший это замечание его торжественной возвышенности, «никогда не пользуется ножом для рыбы». «А как же вы обходитесь с костями?» — полюбопытствовала Хулия. Монте-Грифо невозмутимо выдержал ее взгляд. «Я никогда не хожу в рестораны, где рыбу подают с костями». Во время десерта, когда перед ними уже стояла чашечка кофе, такого же черного и крепкого, как у Хулии, Монте-Грифо вынул серебряный портсигар и аккуратно извлек из него английскую сигарету. Потом посмотрел на Хулию таким взглядом, каким смотрит на предмет своего обожания, и наклонился к ней. «Я хочу, чтобы вы работали на меня», — сказал он, понизив голос, словно опасаясь, что кто-нибудь в королевском дворце услышит его. Хулия поднесла к губам вынутую из сумочки сигарету без фильтра, и пока Монте-Грифо подносил ей огонь, смотрела прямо в его карие глаза. «Почему?» — лаконично спросила она таким равнодушным тоном, будто речь шла о ком-то другом. «Есть несколько причин». Монте-Грифо положил золотую зажигалку на портсигар и несколько раз поправил ее, пока она не оказалась точно в центре. «Главное из которых состоит в том, что я слышал о вас много хорошего». «Что ж, это приятно». «Я говорю вполне серьезно. Как вы сами можете предположить, я наводил о вас справки. Я знаю ваши работы, которые вы делали для музея Прадо и для частных картинных галерей. Вы все еще работаете в музее?» «Да, 3 раза в неделю. Сейчас я занимаюсь одной картиной «Дуччо ди Буонинсеньи», которую музей недавно приобрел. Я слышал об этой картине. Такую можно доверить лишь настоящему специалисту. Я знаю, что у вас бывают весьма важные заказы». «Иногда. Даже мы в Клейморе имели честь выставлять на аукцион кое-что из картин, реставрированных вами. Например, Мадрасу из коллекции Учоа. Ваша работа позволила нам на треть поднять стартовую цену. А прошлой весной у нас проходила еще одна ваша вещь. По-моему, концерт Лопеса де Айялы. Нет, это была женщина за пианино, Рохелио Эгускисы. Да-да, верно. Простите за неточность. Конечно же, женщина за пианино. Она пострадала от сырости, и вы выполнили свою работу великолепно. Он улыбнулся, когда их руки почти соприкоснулись, стряхивая пепел с сигарет в стоявшую посередине стола пепельницу. «И вас устраивает такая жизнь? Я имею в виду работа время от времени, случайные гонорары». Он снова обнажил в широкой улыбке безупречный ряд зубов. «В общем, жизнь вольного стрелка». «Я не жалуюсь». Хулия, сощурив глаза сквозь дым, изучала лицо своего собеседника. «Мои друзья заботятся обо мне, находят мне работу, а кроме того, я предпочитаю независимость». Монтегрифо многозначительно взглянул ей в глаза. «Во всем?» «Во всем». «Что ж, значит, вам сопутствует удача». «Возможно, но я ведь много работаю». «У Клеймора много разных дел, требующих специалиста вашего уровня. Что вы об этом думаете?» «Думаю, что у нас нет никаких причин, чтобы не говорить на эту тему». «Отлично. Мы могли бы поговорить более официально, через пару дней. Как вам будет угодно». Хулия уперлась в глаза Монтегрифо долгим взглядом. Она была не в силах дольше сдерживать насмешливую улыбку, которая так и растягивала ей губы. «А теперь вы уже можете заговорить о Ван Гюйсе». «Простите?» Девушка загасила в пепельнице сигарету и, подперев подбородок переплетенными пальцами, чуть наклонилась к директору Клеймора. «О Ван Гюйсе!» — повторила она чуть ли не по слогам. «Если только вы не собираетесь накрыть мою руку своей и сказать, что я самая красивая девушка, какую вы встречали в жизни, или что-нибудь не менее очаровательное в этом же роде». Монтегрифо понадобилось всего лишь десятая доля секунды, чтобы привести в порядок свою улыбку, и он проделал это с полным самообладанием. «Мне было бы весьма приятно сделать это, но я никогда не говорю таких вещей до того, как выпит кофе, что никоим образом не означает, что я о них не думаю», — уточнил он. «Это просто вопрос тактики». «Тогда давайте поговорим о Ван Гюйсе». «Давайте поговорим». Их взгляды встретились, и Хулия смогла убедиться, что, несмотря на улыбку, играющую на губах, его глаза не улыбались, а смотрели на нее настороженно и выжидающе. «До меня дошли кое-какие слухи. Вы ведь знаете, наш маленький профессиональный мирок — это просто двор, населенный сплетницами. Мы все знаем друг друга». Вздохнул он с выражением некой укоризны в адрес только что описанного им мира. «Полагаю, что вы обнаружили кое-что в этой картине, и, как мне говорили, это кое-что значительно повышает ее ценность». Хулия сделала бесстрастное лицо, хотя заранее сознавала, что этого мало, чтобы обмануть Пако Монтегрифо. «Кто вам рассказал эту чушь?» «Птичка начирикала». Он задумчиво погладил пальцем правую бровь. «Но это не важно. А важно вот что. Ваша подруга, сеньорита Роч, похоже, собирается шантажировать меня». «Не знаю, о чем это вы?» «Я уверен в этом». Улыбка Монтегрифо оставалась все такой же широкой. «Ваша подруга хочет уменьшить комиссионные, причитающиеся Клеймору, и за счет этого увеличить свои». Он произнес это вполне равнодушно. В общем-то, по закону для этого нет никаких препятствий, поскольку у нас с ней только устная договоренность. Она может разорвать ее и обратиться к другим в поисках более высоких комиссионных. Я рада, что вы так хорошо все понимаете. Как видите, понимаю. Однако это не мешает мне в то же время соблюдать интересы моей фирмы. Я так и думала. Не стану скрывать от вас. Мне удалось разыскать владельца вашего Ван Гюйса, этого пожилого господина. Точнее, я связался с его племянниками. Не скрою также, что в мои намерения входило добиться, чтобы эта семья отказалась от посреднических услуг вашей подруги и вела дела непосредственно со мной. Вы понимаете?